Ковчег. Книга вторая. Горизонты пепла. Глава. Пролог. Эхо тишины. Мы думали, что победили тьму. Но тьма — это не то, что можно убить ножом или пулей. Это тень, которую отбрасывает свет надежды. И чем ярче свет, тем длиннее и чернее тени, бегущие за нами по пятам. Лето умирало. Не так, как умирало все в этом мире, с криком и болью, а тихо, по-осеннему, сбрасывая золотые одежды на сырую землю. Прошло 3 месяца с битвы за кедровый лог. Лагерь залезал самые страшные раны, но шрамы остались и на теле чистокола, и в душах людей. Константин стоял на северной вышке, той самой, что чудом уцелела под шквальным огнем утеса. Он смотрел на лес, но мысли его были далеко. Вера, заметив его состояние еще утром, тихо сказала Алисе: он опять смотрит на север. Туда, откуда пришел и куда ушел тень. Он не просто смотрел. Он решал. Решение зрело в нем давно, как нарыв. Тень ушел, чтобы вернуться. Это был не вопрос «если», а вопрос «когда» и «с кем». Оставлять все как есть, ждать нового удара, который может оказаться втрое сильнее, было бы преступной беспечностью. Седой не имел права на такую роскошь. С другой стороны был лес. За последние месяцы их охотничьи угодья оскудели. Дичь уходила на юг и запад, туда, где, по слухам, земля не была так отравлена пеплом. Лагерь рос, а ресурсы таяли. Даже сейчас, глядя на бескрайнее море елей, он думал не о красоте, а о том, что их дом, их крепость, медленно становится ловушкой. Он вспомнил древние книги, которые читал еще в прошлой, настоящей жизни. Города-государства, которые возникали не в самых плодородных долинах, а в самых защищенных, на скалах, в излучинах рек, на холмах. Им нужно было новое место. Не просто лагерь, а город. Место, где стены созданы самой природой. Спустившись вниз, он увидел Алису. Она сидела на их любимом бревне и привычным движением правила свой нож. Ее рыжие волосы были собраны в тугой хвост, а на скуле красовался свежий шрам, память о той битве. Завидев его, она отложила клинок. «Ты опять хмуришься, как грозовая туча». «Решил?» Он подошел и сел рядом, взял ее руку в свою. «Мы выступаем через 3 дня. На юг». В ее изумрудных глазах заплясали бесенята. «Я знала, что ты это скажешь. Я уже собралась». Он усмехнулся. Его бестия всегда была на шаг впереди. Глава 1. Тропа возмездия. В этом мире нет безопасных дорог. Есть только те, по которым ты готов идти до конца. Сборы были похожи на муравьиную суету, только каждый муравей здесь был вооружен до зубов. Константин лично отбирал каждого бойца. Отряд должен был быть маленьким, мобильным и смертоносным, не армия, а острие клинка. Первым в списке, разумеется, была Алиса. Она стояла у ворот, проверяя крепление своего рюкзака, и что-то тихо напевала, старую, забытую мелодию из детства. Рядом с ней стоял Кирилл. Парень, которого когда-то называли новеньким и в котором сомневались, превратился в настоящего бойца. Битва за лагерь закалила его. Из неуклюжего юнца он стал быстрым и хладнокровным воином. Он сам вызвался идти, и Константин не нашел причин ему отказать. «Я хочу увидеть, что там, за лесом», — сказал Кирилл, когда его спросили о причинах. «И хочу, чтобы моя сестра», — он кивнул на Юлю, — «никогда больше не пряталась в погребе». Четвертым стал Мирон, угрюмый здоровяк из Заречного, немногие из уцелевших после штурма. Он был молчалив, но его сила и умение обращаться с любым оружием, от топора до автомата, делали его ценным членом отряда. Он хотел одного — мести. Его жену убили бандиты быка, когда черный пес проходил через их земли, сгоняя пленных в живой щит. Замыкал пятерку Егор, следопыт и охотник из сосновой пади. Он знал лес как свои 5 пальцев, умел читать следы и предсказывать погоду лучше любого барометра. Именно ему предстояло вести отряд по самым глухим тропам. Андрей оставался за старшего. Это решение далось Константину тяжело, но он знал, волк справится. Андрей был его правой рукой, его тенью в бою, но сейчас лагерю нужен был именно он. «Присмотри за ними», — сухо сказал Константин, пожимая ему руку у ворот. «За Верой, за Юлей. За всеми». Андрей стиснул его ладонь в своей медвежьей хватке. «Присмотрю, командир. А ты присмотри за собой». «И за ней», — он кивнул на Алису. «Она у тебя одна». Вера подошла проститься последней. Она молча обняла Константина, а затем вложила ему в руку маленький, туго набитый мешочек. «Травы. От лихорадки, от боли, для остановки крови. Ты знаешь». Он кивнул, чувствуя, как к горлу подступает ком. Вера была душой их общины, и оставлять ее было тяжелее всего. «Мы вернемся», — пообещал он. «С этой пустошью на юге или без нее?» «Мы вернемся».